Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева для вас эту программу ведут.
Добрый вечер, мы представляем нашего гостя в «Разборе полета». Это известный правозащитник, президент Института прав человека Сергей Ковалев. Сергей Адамович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли к нам на программу. У нас есть традиционный...
Я хочу начать с поздравления.
Давайте.
Вот я с удовольствием поздравляю все эхо и вас с тем, что, насколько я понимаю, никто из эхо не попал в список 300 мерзавцев. Понимаете, вот это дорогого стоит.
Спасибо,
это как медаль.
Мы вчера с замиранием сердца смотрели этот список. Вот, ну, конечно, никто не подозревал, что мы там окажемся. Спасибо. И смотрите, у нас есть традиционный вопрос, с которого мы начинаем нашу программу «Разбор полета». Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать, осознанном таком решении, в котором вы больше всего сомневались, думали, мучились. Такое самое-самое.
Ну, знаете, самым сложным я что-то не могу припомнить. Если речь идет о, так сказать, о главном, об очень серьезном периоде моей жизни, о Первой Чеченской войне, немножко и о Второй тоже, то вот там приходилось принимать очень трудные психологические решения.
Давайте вспомним.
Это отразилось, между прочим, в огромном вале материалов, на счет, о котором, как я думаю, мы будем говорить.
Обязательно будем говорить, но просто я вам предлагаю самому вспомнить вот решения, которые бы вы сами... Просто нам интересно, как вы их принимали, эти решения.
Ну, знаете, для меня непростым решением было первый раз уехать из Грозного в Москву для того, чтобы встретиться с Борисом Николаевичем Ельциным.
Это какой год был?
Потому что это было начало января 1995 года. Самое начало, не начало войны, всю вторую половину декабря 1994 она уже фактически шла, но никаких приглашений на этот счет я не имел. Более того, как только я приехал в Москву, сойдя с самолета, тут же позвонил в приемную Бориса Николаевича и сказал, я намерен встретиться с президентом. Начальник приемной сказал, таким тоном не просят о встрече с президентом.
А каким просят, интересно? А каким, интересно, просят?
Вероятно, надо говорить. Я был бы рад, если бы я был бы очень счастлив, если бы Борис Николаевич уделил мне несколько минут или там что-то в этом роде.
Ну, а услышав такое...
Тогда я ответил... Илюхин его звали, по-моему. Я ответил ему так. Идет война, которую начал президент. Я хочу посмотреть ему в глаза. Если он... И рассказать об этой войне. Если он не готов со мной разговаривать, ну что ж, пусть так и скажет. Тогда мне отзвонили, и сухой, не очень любезный голос начальника канцелярии сказал, завтра в 11. Завтра, это было 6 января. Ну, а потом я вернулся в Грозный.
А вы тогда еще были уполномоченным по правам?
Да, тогда
вы
я тогда еще был уполномоченным.
И просили встречи в качестве уполномоченного.
До самого марта 95-го года я носил этот титул.
Ну, вот вы пришли завтра в 11 к президенту.
Да.
Президент был зол?
Что?
Ну, он был злой же наверняка, что вот вы пришли и ему рассказываете неприятные
вещи. Нет, он встретил меня нелюбезно. Были телекамеры. Он пожал мне руку. показал на стул. Мы сели, и он махнул рукой, чтобы камеры удалились. Потом он сказал: «Слушаю вас». А далее последовал очень длинный монолог. Я рассказывал ему то, что я видел, то, что я слышал. Ну, в общем, то, что происходит в городе Грозном. Борис Николаевич очень внимательно меня выслушал с суровым лицом. И потом сказал, да, он за все время сказал две фразы. Первую я уже процитировал, слушаю вас. А последняя была такая. Спасибо. Да, мой монолог кончился словами: «Умоляю вас, объявите перемирие хотя бы в связи с Рождеством, 7 января, как вы знаете, хотя бы для того, чтобы убрать трупы и, может быть, найти раненых». А Борис Николаевич сказал: «Сейчас не время. Спасибо, я вас понял». И встал. Ну, и я встал.
А решение, вы сказали, что вам было сложно из Грозного уехать в Москву.
Ну, потому что мы с Олегом Орловым уехали, а наши товарищи из нашей команды оставались там. И, между прочим, оказались на 10 оказались в подвале жилого дома, где, ну, и где пряталось население, где под лестницей лежали трупы соседей, там, ну, и всякое такое. Дома, где мы квартировали. И было очень трудно вытащить их. И я вам должен сказать, что это был героический поход одного из чеченцев, когда он выволок их во время того, что в Грозном творилось. Ну и, слава богу, мы соединились, и тогда уж не разлучались.
А вообще за время вашего пребывания в Чечне, вашей работы в Чечне, решения были более сложные в общении как раз с российским руководством, попытки донести до них какую-то информацию? Или в чем? Там,
да, знаете, ну, это сложности и
вообще условия
возникали на каждом шагу.
Условия войны. В условиях войны как принимать решение? Вот вы же на войне оказались.
Ну, знаете, я же не воевал.
Тем более.
Мы осуществляли следующую функцию. Главное – мониторинг. Мы внимательно следили за тем, что происходит, записывали, ну и всякое такое.
Сергей Иванович,
ну, то, что делают правозащитники.
Я понимаю, что вы там не воевали, но когда вокруг война, никто не подходит к вам и не спрашивает, а вы здесь мониторинг осуществляете?
Да.
Или не мониторинг?
Нет, извини, ну что значит, никто не подходит, не спрашивает? Чеченское руководство прекрасно знало, что мы делаем. И первое время нашего пребывания в Грозном мы со стороны чеченского руководства имели, ну, довольно заметную помощь в нашей работе. Почему? Могу сказать, почему. Потому что тогда не было террористических актов, а тогда не было много пленных и расправ с пленными с чеченской стороны. А тогда не чеченцы громили Грозный, это делали федеральные войска. Вы бы посмотрели на этот город, который был снесен с лица земли, на эти руины. А и на эти жертвы, я вам скажу, вот один из результатов нашей работы – это подсчет жертв, мирных жертв в городе Грозном. за 2 первых месяца войны, правда, это были самые жестокие месяцы для Грозного, 25 тысяч. Ну, эту цифру никто не может с точностью до единицы или даже десятка проверить. Но я вам скажу, это была принятая методика. Такой Эдуард Гельман делал это по принятым способам расчета. Мы исключали все повторы. Ну, в общем, я не могу сейчас подробно рассказывать. Если будут вопросы, я расскажу это подробнее. Вот 25 тысяч мирных жителей погибли в городе Грозном. Мы были единственными тогда, мы, наша команда, так называемая миссия уполномоченного по правам человека. Тогда еще был уполномоченный, была и миссия. Так вот, мы были единственными, кто доносил до страны, и не только до страны, до мира, правду о том, что происходит.
А у вас было ощущение, что вас слушали, или не было ощущения?
Конечно, было. Я точно знаю, что каждый вечер моя фотография была на экране НТВ, тогда еще независимого телевидения. Тогда бы им не дали медали вот в числе 300. А теперь они получают эти медали и ордена. Так вот, была моя фотография, и слышался мой голос с коротким отчетом. Я слышал вопросы. Это была телефонная связь. Иногда она удалась. Потом она перестала осуществляться или осуществлялась очень редко. Но сведения от нас постоянно поступали. Я знаю, что меня слышали. Я помню прекрасно пресс-конференцию после Буденновска в огромном зале «Известий». Я не вошел туда, меня внесли. Я был стиснут, и меня вот так вот. Меня эта толпа, плотная толпа отпустила меня, поднеся к стулу, на который я сел, и тогда пресс-конференция началась. Понимаете, как же не слышали? Слышали?
Когда вас...
Тогда чеченская сторона была заинтересована в том, чтобы звучала правда. А Россия не была в этом, русское руководство не было в этом заинтересовано. Потом ситуация менялась. И как, если будут соответствующие вопросы, я расскажу о том, как она менялась и когда. А вот так было в то время. Да.
Сергей Адамович, вот когда вас сместили с поста уполномоченного, вы были первым уполномоченным по правам человека в России, вас довольно быстро с этой... должности
10 марта.
Сместили.
10 марта 1995 года.
Перед какой развилкой вы тогда стояли? О чем вы тогда раздумывали?
Знаете, меня не спрашивали, сместить меня или не сместить.
Нет, вот вы остались без должности. И перед вами...
Нет, я был депутат. Я был депутат тогда уже Государственной Думы, а не Верховного Совета.
Но миссию-то хотелось продолжать? Поста нет,
так а она продолжалась.
Осталась? Но нет, уже в другом качестве.
Да.
Значит, уже миссия, с неодобрением со стороны
миссия
властей.
Превратилась, эта миссия, все, кто были в ней, я хочу напомнить состав этой миссии, совершенно блестящий состав. Это были Михаил Михайлович Молоствов, к сожалению, теперь покойный, Валерий Васильевич Борщов, был такой, я не помню его отчество, Леонид Петровский, коммунист, который вел себя вполне достойно. Он уехал раньше всех нас и продолжал вести себя достойно в Москве. Вот я из депутатов и Олег Петрович Орлов, нынешний руководитель, теперь Черкасов на его месте.
Да.
Вот, организатор правозащитного центра мемориала. Кстати, в моих титулах вы почему-то назвали Институт по правам человека. Ну, да, такой есть. Тлеет до сих пор. И не назвали правление Сахаровской комиссии, что очень почетный для меня пост. Я до недавнего времени был президентом этого правления, а теперь уступил свое место очень, очень замечательному человеку Вячеславу Ивановичу Бахмину. А кроме того, я пока еще, все еще председатель Российского общества «Мемориал». Не международного, а российского. Вот я думаю, что это хороший статус.
Да, в этом мы не сомневаемся. Но все-таки я вернусь к решению продолжать то, что вы делали, несмотря на то, что власть не одобряет и не, ну, как бы. Ну, как?
Одобрение власти мы не слышали, мы не ожидали.
Угу.
Как только мы оказались в Чечне, мы видели позицию власти, дай бог. Мне удавалось иногда разговаривать с Андреем Владимировичем Козыревым, с которым мы были в хороших очень отношениях. И который на самом деле, как я понимал тогда, ну, так сказать, немножко не демонстративно нам сочувствует. Он был приличный человек все же, при том, что министр иностранных дел. Это редкость. И еще иногда пару раз, или, может быть, у меня были резкие разговоры с Сергеем Михайловичем Шахраем, телефонные, естественно. Ну, еще что-то в этом роде, я уже не помню. Ну, и с генералами некоторыми я общался по телефону уже или по рации. Вот теперь что случилось с миссией уполномоченного? Она продолжала существовать как миссия общественных организаций.
Угу.
Ну, прежде всего и фактически единственной организацией «Мемориал». Позднее она обросла еще некоторыми партнерами, но это было позднее. Но мало этого, будучи отрешен от должности уполномоченного Думы, я был немедленно назначен Ельциным заместителем председателя некой комиссии по правам человека, которой надлежало соблюдать права, пытаться соблюдать права человека в Чечне. А председателем ее был тоже Ковалев. Ковалев только не Сергей Адамович, а я забыл, как его звали. Это тот Ковалев, который был министром, а потом сидел в тюрьме некоторое время. Ну, за какие-то там плохие дела. Но потом он вышел.
Сергей Адамович, а давайте назад вернемся. То есть вот там про сложные решения, которые были во время чеченской кампании, там первую, мы немного поговорили. А вообще, как так вышло, что вы стали правозащитником? У вас была такая серьезная научный путь.
Меня все так логично. Поразили свойства миокардиальных волокон сердца лягушки, извините.
Все так логично. Да, биофак МГУ.
Да, это,
как
да.
Было ли какое-то решение?
Ну, не важно.
Нет, ну, это, просто это как...
Я вам скажу, это... Ну, здесь не место рассказывать про науку.
Нет, мы имеем в виду, что мы как раз не про науку. Такая
мы была. Как раз не про науку, да. А про то, как...
Я был действительно успешным.
Как появилась правозащита? Какая была развилка?
Сейчас объясню. Я был действительно вполне успешным научным работником. ну, не бог знает что там, но, тем не менее, вполне успешным. Знаете, как говорится, так широко известен в кругах узких специалистов. Ну вот, как я оказался, почему я оказался вот в этом течении? Знаете, нехотя оказался, потому что стыдно было молчать. Я оказался потому, как большинство моих друзей, во всяком случае, за редким исключением, были, так сказать, люди, тяготевшие, стремившиеся к политике, но их было мало. Подавляющее большинство стремились внутренне ощущать право на самоуважение. Вот и все. Но через некоторое время возникала полная уверенность. За это ты можешь себя уважать, но тюрьмы не миновать тебе. Ну и тогда стоял вопрос. Это действительно, вот, пожалуйста, трудное решение. Вот довольно трудное решение. Ты можешь легко избежать тюрьмы. Для этого надо только покаяться. Ну, некоторым достаточно было замолчать. Ну, и тогда возникал вопрос. Ты сделал этот выбор, повинуясь, как ты полагаешь, зову совести. Так ты мужик или не мужик? А что ж ты теперь будешь покупать себе свободу? Ну, нет. Ну, что поделаешь, придется садиться, значит, придется.
То есть, подождите, это было то время, в котором вы понимали, что если вы говорите и подписываете письма, то вы, скорее всего, сядете. И вы делали этот выбор.
Нет, нет, я вам скажу, что поначалу у меня была иллюзия. Ну, я, как честный человек, буду писать и говорить. Но мне все-таки будет позволено продолжать свою научную работу. Ну, в конце концов, ладно. Потом встал выбор. Хочешь научную работу? Ну, вот, выбирай. Меня прогнали из университета, где я занимал, ну, все-таки достаточно. Ну, имел достаточный статус. Я был руководителем отдела большой лаборатории и членом ученого совета корпуса, там, ну и всякое такое. Я уже руководил кем-то.
Угу.
Так, невысокого ранга руководитель, но руководитель. Вот. И тогда меня прогнали из университета за... Ну, за другую, за ненаучную деятельность. Ну, в частности, за протесты по поводу советских войск в Чечне. Простите, в Чехословакии,
угу.
В Праге. Ну, и за многое другое. Там мало ли всякие протесты по поводу судов там и так далее. Ну вот, таким образом я лишился своей первой специальности. То есть меня взяли в какую-то захудалую контору рыбоводную, где я как будто бы занимался прежней работой. Ну, не прежней работой, я переквалифицировался в рыбью генетику. Это было абсолютно... Мы сделали там несколько пристойных работ, но это была абсолютная чушь для практики рыбоводной. Угу. Ну, потому что не было условий для того, чтобы использовать наши первые результаты. Ну, вот, а потом уж посадили. Оттуда меня и посадили. Вот. А посадили уже за редактирование хроники текущих событий.
Ну, а выбор, вот о котором вы говорили, можно замолчать, можно покаяться, можно сесть, он у вас был?
Или вообще не стоял даже?
Ну, у всех был.
То То есть вы...
Это вот человек не... подписывает разные протесты. Или, или более того, сам пишет. Угу. Да? Ну, а что-то сам пишет, а что-то подписывает. Вот он занимается хроникой текущих событий. Конечно, у него есть выбор. Этим выбором многие воспользовались. Ну, вот, пожалуйста, вам примеры, что ли,
не...
приводить?
Нет, не надо примеры. Ну, у нас
знаете вы эти перерывы.
А, но ваш выбор был быстрым, простым?
Он был не простым, но быстрым.
Давайте на этом мы прервемся на несколько минут. Я напомню, что в программе «Разбор полета» сегодня Сергей Ковалев, правозащитник, глава Российского общества «Мемориал». Все правильно я говорю?
Председатель Российского общества «Мемориал», член правления Сахаровской миссии.
Мы сейчас вернемся к вам.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полет». Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева и Сергей Ковалев, наш гость сегодняшний. Мы закончили на быстром и трудном выборе.
Да, и просто как это все происходило? Вот это, насколько я поняла, это был 74-й год, да, я правильно понимаю?
Что?
Когда вас посадили, когда был суд, это был 74-й год.
Это самый конец 74-го
как
года.
Как это происходило? То есть к вам пришли домой или вас арестовали? Как это все?
Ну, до этого, по-моему, 23 декабря, что ли, я не помню точно, был обыск. Ну, в этот день проходило много обысков, и у меня в том числе. Ну, он был, как вам сказать, не то что очень результативным, но все-таки результативным. У меня был портфельчик такой, с которым я всюду ходил, и накануне этот портфельчик пополнился материалами будущего выпуска «Хроники». Ну, так сказать, наброски всякие там и туда все. Ну, обычно это не хранилось дома, но я вернулся домой очень поздно. Мне некогда было никуда его отвозить. Да, в общем-то, все равно дома что-то было.
Угу.
Ну, когда мне в 7 утра позвонила Татьяна Михайловна Великанова и сказала, идут обыски, я... Не успел ей ничего ответить и услышал звонок в дверь. Я сказал, вот да, идут, и ко мне пришли.
Пришли уже обыски.
Вот. А у меня на самом деле была мысль положить портфельчик на балкон к соседям. Но я потом не рискнул это сделать, потому что я предполагал, что на улице тоже вы поставили кого-нибудь, чтобы там из окон не кидали, ничего такого. Да и потом, чё ж я буду подводить соседей?
А вдруг они решат, соседи тоже... Ага.
Ну вот. Ну, короче говоря, ну, потом нас с женой отвезли на первый допрос. Ну, всё как полагается. А уж потом меня позвали на второй допрос. Я позвонил покойному ныне тогда капитану. Сейчас как же его фамилия? А умирал он, был убит он уже генералом. Как фамилия его?
Да, ну это не очень важно, по большому счету. Да, это, говорю, не очень важно, по большому счету.
Да, ну не важно. А позвонил и сказал, извините, я не могу прийти. Почему я не мог прийти? Потому что меня позвали к Сахарову. Ну, Андрею Дмитриевичу надо было встретиться зачем-то со мной. Ну, что ж я буду на обыск идти? Я же знаю, что меня с большой вероятностью арестуют на этом. То есть,
на допрос.
На допрос.
Угу.
Ну, он мне сказал с некоторым неудовольствием, да, ладно, перенесем. И назвал число.
28 декабря. Да?
Да.
Под Новый год прям.
Да. Вот, вот так это и получилось. Меня провожали от Сахарова, стоя перед дверью, Руфь Григорьевна, его теща, и Елена Георгиевна Боннер, и сам Андрей Дмитриевич. И очень тепло провожали, потому что они понимали, что я с большой вероятностью сяду. Так что я даже сказал, ну, хватит, потому что мне, если меня не посадят, мне стыдно будет в глаза вам смотреть.
Ну, вас
Но
посадили.
Стыда не было сил.
Вас посадили. Сергей Адамович, вот когда это все оказывается наяву, то есть не так, что с большой долей вероятности меня посадят, а вот все посадили по-настоящему, в общем-то, надолго.
7 лет, да. И 3 года ссылки.
Там какие...
Да. 7 лет, что, и 3 года, что, а потом еще 3 года да, высылки.
Высылки, да.
Не считалось. Ну да.
Там, вот там решения какие вообще вот в этой полной несвободе?
Знаете, проще всего сидеть в тюрьме, в крытой тюрьме. Когда я последний год сидел, мне не надо было никаких решений принимать. Ну, я как мог общался с другими камерами, но это было такое ограниченное общение через прогулку, а чаще через, простите, унитаз. Ну, не будем входить в подробности этих тюремных связей. А в зоне тебе довольно часто приходится принимать решение. Ну, вот кто-то объявляет голодовку. Как правило... Это серьезная причина, и эта серьезная причина поддерживается другими. Это коллективная голодовка. Ну, что же тут сделаешь? Это очень плохой метод протеста, но почти что единственный из тех, которыми мы располагали. Что делать? Голодовка или невыход на работу? Ну, значит, ШИЗО, значит, ПКТ, значит, крытая тюрьма, ну и так далее. А вот, но бывали и совсем другие случаи. Вот так называемый травимый принимает решение о голодовке. Ты понимаешь, что это не вполне здоровый человек. Или со свихнутым поведением. Он искренне считает, что его пичкают ядами, что его чем-то облучают, что его мысли подслушивают. Как подслушивать мысли? Ну, есть такое оборудование. Его намерения знают, и ему что-то внушают. И вот он объявляет голодовку. Вот вам пример трудного решения в зоне. А что делать? Ты будешь его отговаривать? Ну да, отговариваешь. И тут же получаешь от него презрительное клеймо. Ты на КГБ работаешь. А отговорить его нельзя. Нездорового человека ни в чем не убедишь. Ты поддерживаешь его голодовку? Ну что, дурак, что ли? Так с ними, с такими людьми не наголодаешься, потому что они без конца голодают. Ну и что делать? Ты дискредитируешь просто этот метод борьбы? Ну, тогда ты не принимаешь участие в этой голодовке. Ну, вот, понимаете, вот вам трудный выбор.
Сергей Адамович, а вот зона, про которую вы говорите, это Пермь-36, я правильно понимаю?
Да, ну, вот просто... почти исключительно. Ну, потом кончал-то я срок заключения. В тюрьме, да, в крытой тюрьме.
Ну, вот я как раз про Пермь-36 хотела спросить. Вот то, что сейчас там можно посмотреть...
Сейчас там можно просто... посмотреть музей.
Да, но в любом случае, когда ходишь по вот этим вот баракам, и на все это смотришь, возникает только один вопрос. Как здесь выжить? У вас
Ой,
такой
знаете,
вопрос
теперь
тоже
теперь эти
был?
Бараки выглядят гораздо лучше,
но это же понятно,
чем
в любом
они
случае,
в те поры
что...
выглядели. И я вам скажу, почему. После зоны там был психдиспансер. Угу. Это вот для несчастных, этих нелечимых сумасшедших. Вылечить их нельзя. Ну, их собирают вот в такие, где они умирают очень быстро, между прочим.
Но у вас ведь был такой вопрос все время, как выжить?
А вы бы видели те бараки, в которые я пришел. Вот это да. Вот сквозь стенку видно было улицу, потому что такие щели были. Так видно было так, что видно, кто идет. Большинство этих щелей мы затыкали обрывками ватников там и прочее. Но в этом, знаете ли, там бывал всегда месяц в Перми, где за 40 температура мороза. а иногда она под 50 бывала. Ну, представляете, в таком дырявом бараке? Его потом сломали, и нас всех в один перевели. Но это... ладно. Понимаете? Вот так. Ну, ничего, мы жили. И я не жалею, что сидел. И многие мои друзья тоже не жалели. Это хорошая школа.
Ну, тут мне, наверное, я даже не знаю, как на это ответить,
надо
потому что это...
к...
Нет, я на самом деле вот что хотела спросить.
Я же знаю, что она должна воспоследоваться.
Нет, мы вообще в этой программе не ругаемся. Мы пытаемся понять, как человек раздумывает над своими решениями, которых в жизни очень много. И я-то хотела как раз поговорить про...
Какой же это разбор полетов, извиняюсь?
А это вот такой
у нас... Такой вот разбор полетов, без ругань. Такой психотерапевтический разбор полетов. Новая Россия.
Чересчур терапевтически.
Да? Вы любите поругаться? Вы, кстати, как решаете, с кем ругаться и по какому поводу?
Ну, с кем ругаться и по какому поводу, я отлично понимаю. Я кое-что читаю, кое-что слушаю. Иногда недостаточно заглядываю в интернет. Я отлично понимаю, что у меня есть репутация предателя, изменника, человека, склонявшего солдат нарушить присягу и пойти в плен, ну и так далее. Мне это все прекрасно известно.
Тогда расскажите, раз уж вы сами об этом начали говорить, мы бы все равно спросили. Вот тогда, когда вы в рацию говорили, вот тогда, когда вы в рацию говорили сдаваться, да?
Это
вот
вы
это же решение.
Я имею в виду репортаж, то есть статью Гали Ковальской.
Да, да, да.
Ну, я вам
Но скажу. Это же было ваше решение. Вы же приняли решение это
Нет,
сказать.
Извините, пожалуйста, вот этого
Или
не было.
Этого не было.
Этого просто не было.
А как это было?
Я очень дружил с покойной Ковальской и продолжаю относиться с ней с глубочайшим почтением. Это один из самых честных журналистов, которых я встречал. Но это журналистская аберрация. Это женские эмоции. Этого не просто не было, этого не могло быть технически. Что пишет Галя?
Ну, конечно, по рации с этим связаться. Да.
Да. Что она пишет? Мы наблюдали, как горят танки. Ну, я знал, что танки горят. Я разок в сумерках видел, как вспыхнул танк после того, как некая тень, темная тень подбиралась к нему сзади. Никто не помнит, кто это мы, о которых пишет Галя. Она написала об этом в 2004 уже году. Это операция памяти. Я технически не мог этого сделать, потому что для того, чтобы по рации сказать этим танкам, надо иметь рацию, настроенную на волну этих танков. Откуда ей взяться? Ну да, в Рескоме, который потом называли бункером Дудаева, была комнатка оборудованная. И там все время шел радиоперехват. Оттуда я несколько раз разговаривал по радио с военачальниками российскими. Это так, но это была специальная ловля волны. Что я мог кричать в этот просто, ну вот, штуку приспособленную, настроенную на одну волну? Откуда бы она у меня взялась? Понимаете, этого не могло быть. Вот есть другой вопрос. А если бы это могло осуществиться, призывал ли бы я сдаться в плен? А знаете, в такой ситуации, которую описывает Галя, я в этой ситуации не был, но вот представим себе, что она происходит. Я точно ответить на этот вопрос не могу. Может быть, и призывал бы. Ну, потому что я видел потом эти трупы, этих танкистов, обгоревшие трупы. Ну, знаете, это зрелище не для слабонервных, а в иных местах видел. Может быть, я не... Но думаю, что я не сказал бы этого. Объясняю, почему. А вовсе не потому, что я отношусь к плену так, как Иосиф Виссарионович Сталин в своем известном приказе 270 1941 года, который объявил плен равносильным измене. Это варварская, людоедская чушь. Ну вот для меня что было, в чем был вопрос. Ну вот, вот человек оказался в федеральной армии и участвует там в зачистках, ну вот в налетах на мирный город, там черт знает в чем. В пытках, между прочим, в пытках, и я это точно знаю, значит, вот рассуждал я, есть три выбора для человека с совестью. Отказаться выполнять приказ. Представляете себе, что это такое? Ну, это пуля в лоб в ситуации боя. Или огромный срок в штрафбате. Это вам не зона, не 36-я зона, штрафбат. Второй выход – дезертировать. Ну, бесчестный выход. И поймают.
Ну, если не поймают, то всё.
И третий – сдаться в плен. И этого тоже. Ну, как это советовать солдату, который пришел, которого пригнали? Ну, или он сам, если он контрактник, сам пошел заработать себе денег и медалей. И зверствовать, между прочим. Вот кто зверствовал, так это контрактники. Вот. Так что я мог выбрать из этих трех? Ничего. Я ничего и не выбирал. Вот причина. Но, может быть, если бы ситуация, которую описывает Ковальская, была бы вот вживе, не знаю. Не знаю. Может быть, я и крикнул бы: ребята, вылезайте из танков. Ну что вы погибаете? Не ждите, пока подожгут.
Сергей Адамович, когда вы, вот мы, то, с чего мы начали, самое сложное решение приехать тогда в Москву из Грозного, уехать из Грозного. Вот вы когда приехали.
Это было для меня сложно, и потому что предстояла вероятная встреча с Ельциным, с которым я имел неплохие отношения, хотя он глубоко виноват. Вот. И потому, что мы-то с Олегом уехали, а люди-то
да,
здесь остались.
Я про другое хочу спросить. Вот вы когда приехали в Москву тогда, в мирную Москву, где
да.
не стреляют, где нет трупов на улицах, где
да.
и всего этого нет. Вот как идти по мирному городу, смотреть людям в глаза и не захотеть кричать: граждане, вы там вот идет война, там людей убивают, а вы даже не хотите об этом знать и не знаете, и вот и вам все равно абсолютно.
Ну, нет, ну я никогда не был народным трибуном.
Ну, не в этом же дело, но...
Да, ну, я понимал, что кричать на улице – это глупо. Я старался кричать из Чечни. А кричать из Чечни гораздо эффективнее, чем на улице Москвы. Вот коммунист Петровский уехал от нас раньше, чтобы кричать в Москве. Ну, он не кричал так, но, в общем, давал интервью, ну что... Ну, вот и все.
А если говорить про... Вот мы с вами так перекинулись парой фраз о том, что вы вообще любите поругаться. Я спросила, как же вы выбираете повод и с кем ругаться. Вот сейчас, в современной России, когда вы видите, что происходит в стране, как тут выбрать, с кем ругаться? А главное, эффективно ли вообще, нужно это или нет?
Знаете, я, к сожалению, перестал быть способным... ходить на эти марши и митинги, потому что я плохо хожу. Ну, я могу идти со стулом, так сказать, чтобы пересидеть. Но тогда вся эта процессия уйдет мимо тебя. И... Вот. А ходил раньше не для того, чтобы выступать на митингах, а для того, чтобы я был в числе этих 30 или 50 или 100 тысяч. Я не очень рассчитываю на это протестное движение. Но это отдельная тема, если позовете, будем
ну, да,
говорить
про
об этом.
Протестное движение это да. долго вот. И грустно.
Но что? Нет, но это все-таки некая надежда. Теперь, почему сейчас поднялся этот этот, так сказать, вой. Почему мы возвращаемся к духу, а отчасти и к букве советского законодательства? Нет времени перечислять наши законы, вы их сами знаете. А вот почему? Потому что наше руководство, наше, так сказать, наше государственное руководство нелегитимное, они не выборами, не честными выборами они стали президентами и депутатами. И лживое, до предела лживое, гадит в штаны, как только им померещится призрак какой-то там цветной революции на границах России.
То есть вы считаете, что украинский
тогда
синдром сейчас
как
работает?
Сейчас украинский работал, грузинский, да какую хотите работает.
То есть работает. Власть боится революции?
Да, боится цветной революции, конечно. А как же ей не бояться? И что тогда делать этой власти? Надо сплотить людей вокруг лидера. Как их сплотить? Самый мощный эликсир сплочения – ненависть. Это чище водки. Уроки ненависти. Вот вам и надо искать врагов народа. Они легко находятся. Кого назначишь, тот и враг. Вот теперь позвольте мне, пожалуйста, прочитать пару фраз из Геббельса.
Ого.
Вот.
Сегодня прям такой день,
вот Геббельс читал.
Награждают, то Геббельса цитируют.
Если вы произнесете достаточно большую ложь и будете ее повторять, то люди в итоге в нее поверят. Ложь, повторенная 1000 раз, становится правдой. И вот замечательная цитата. «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней».
Это одни из самых известных его цитат.
Которые очень часто...
Да,
которые очень энергично практикуются в современной России.
Сергей Давыдович, ну вот в таких условиях лично для себя вы какие решения принимаете? Вот вы видите, как сейчас складывается ситуация?
Я уже старый человек. Мне скоро умирать. Все ведь умирают, правда? Ну что же, я на старости лет в рот начну? Ну зачем мне это надо? Нет, я не я сказал бы так, я не атеист и не верующий, я агностик. Но все-таки в ту церковь, в которую верят бабушки, я точно знаю, что это не так устроено. Нету ни райских кущ, ни сковородок. Если есть вседержитель, то он другими делами занимается. Ему некогда этой ерундой. Понимаете? Так что для меня спокойная совесть – это не путь к загробному блаженству. Но я хочу умирать со спокойной совестью.
Сергей Адамович, у нас осталось совсем мало времени. Вы, как человек, который наблюдал, как начиналась чеченская война, то, что сейчас происходит на Украине...
Знаете, на этот вопрос я ответственно, с полной ответственностью не могу вам ничего сказать. Я знаю только следующее. Знаете, так сказать... Виноватые и нехорошие, и лживые есть на каждой стороне. Это всегда так. Это закон. Есть у вас масса, есть среди нее разные люди. Но вот что мне представляется самым важным. Вот моя страна провоцирует беспокойство в соседнем, объявлявшемся братским государстве, делает это целенаправленно. И мне от этого стыдно. Я против этого протестую, но мне стыдно, что я не могу протестовать так, чтобы власть нечто почувствовала. Понимаете? Вот замечательный историк Пайпс в свое время разбирал вопрос о том, почему Россия и некоторые другие страны, не одна Россия, конечно, почему в ней не сложилась ситуация, в которой общество может влиять на власть. Ну, не будем торопиться с ответами, но это так. Вот не влияет наше общество на власть, а есть страны, где влияет. Вот надо быть такими.
Спасибо. Власть надо менять. Будем работать над этим. В программе «Разбор полета» сегодня был Сергей Ковалев, правозащитник, председатель Российского общества «Мемориал».
Член правления
Совета. А где же тролли, которые посылали вам?
Нет, у нас, я же говорю,
записки.
Мы без троллей.
Да, у нас троллей нет.
Ну, про их соображения.
Прекрасная программа «Разбор полета».
Спасибо большое.
Спасибо вам.
«Разбор полета».